И сначала, прежде чем изучать учение и слушать, нужно настроиться должным образом и зародить правильную мотивацию. Правильной мотивацией еще называют вера. Правильная мотивация – это 90% духовной практики. Все остальное 10% – это технические вопросы. Чтобы зародить правильную мотивацию, необходимо глубоко осознать кое-какие вещи. Например, мир непостоянен. И мы ничего не можем с этим поделать. Например, многие люди вашего возраста умерли во время рождения. Или прошли через аборт, и они не смогли воплотиться. А другие люди умерли в детском возрасте. И множество других людей, они умерли в молодом возрасте, ваши ровесники. И сейчас они не живут на земле, у них нет тех забот, что у вас. Им не нужны квартиры, родственники, работы, они не пьют кофе по утрам или молоко. Они живут уже в других мирах, или они перевоплотились уже и имеют другие тела, может быть, не похожие на ваши. А вы живете, то есть вам повезло. И множество других людей были убиты во время войны, либо стихийных бедствий. И чем старше вы становитесь, тем этот факт вам становится яснее. Например, когда вы молоды, то все ваши ровесники тоже молоды и прекрасные, и веселые. А когда человеку 80 лет, то он видит, что его родители умерли, его многие друзья умерли, и все артисты, которые он... И знакомые люди, которыми он восторгался в юности и детстве, тоже умерли. И он видит, что пришло совсем другое поколение, оно без него прекрасно живет. И он чувствует, что мир как-то движется сам по себе, и ему как бы вроде как все равно, есть этот человек или нет. И чем старше вы становитесь, тем вы понимаете, какой это большой обман. Этот мир, это сансара. Он только кажется постоянным, но это такой непрерывный конвейер. И количество существ в этом конвейере как бы кажется постоянным. И вот иллюзия неубывания. Если вы видели в Москве эскалаторы, на этом эскалаторе постоянно определенное количество людей. Ну, около там 100-200, может быть. Но ни одного человека больше минуты вы там не увидите. Все постоянно меняется. Но издалека смотреть кажется, будто это нечто постоянное. Но это эскалатор. И мы тоже двигаемся в этом эскалаторе. Кто-то находится в начале эскалатора, а кто-то уже идет к завершению. Ему вот уже одной ногой сходить. А глупец — это тот, кто не понимает, что жизнь подобна эскалатору. Он думает, о, в этом эскалаторе я хорошо устроюсь. Построю здесь дом, какие связи, о, здорово. Разобью грядку, поклею обои. А эскалатор движется, ему все равно, что ты думаешь по этому поводу. Это закон. Это неумолимый закон природы. Рита. Или ход вещей, нияти. Соглашаемся мы с этим ходом вещей, не соглашаемся. Что мы думаем по этому? Он двигается. И потом внезапно человек подходит, ему пора сходить. Он думает, как же так, я только-только решил огород здесь устроить. А вот мне уже пора сходить. А другой думает, вот я познакомился с таким человеком на этом эскалаторе, буду с ним всю жизнь. Это неведение. Это неведение, за которое мы жестоко платим. Осознание факта непостоянства убеждает нас в том, что все ценности этого мира эфемерны, они иллюзорны. И те, кто им следует, сами себя загоняют в трудное положение. Их никто не загоняет, их никто не обязывает. Но в том-то и дело, что мы живем в таком мире, где коллективное видение людей этот факт отрицает и не думает об этом. И вместо того, чтобы убеждать людей заниматься духовной практикой, оно убеждает их заниматься прямо противоположными вещами. И часто мы подпадаем под социальное видение, делаем вещи противоположные просветлению. То есть мы как будто нарочно делаем все, чтобы вместо просветления обуславливаться все больше и больше. И все люди так делают. Потому что вот такая наша карма. Потому что мы не в чистой земле, не среди богов, а вот в таком трудном мире живем. Например, в чистых странах, там вы не увидите ресторанов, казино, каких-то еще таких злачных заведений. Там все люди занимаются духовной практикой. Естественно, медитировать, познавать себя. Понимание непостоянства должно научить нас отрешению и научить уважать нас, свой выбор. Тогда правильная мотивация зарождает у нас веру. И мы можем по-настоящему заниматься духовной практикой. А пока нет правильной мотивации, мы думаем, я буду заниматься духовной практикой, но когда-нибудь. Вот, точно через год. Или я накоплю побольше денег, и вот потом когда-нибудь в 3-летний ретрит уйду. Это вот здорово. Но вместо этого мы могли бы заниматься практикой каждый день. Ежесекундно, прямо в данных обстоятельствах. Практика может пребывать в любых обстоятельствах, если мы постоянно упражняемся в том, как быть практикующим в любых обстоятельствах. Мотивация в духовной жизни также основывается на том, что мы пребываем в неведении, но внутри нас есть бесконечный потенциал. И этот бесконечный потенциал нам предстоит раскрыть. Внутри нас есть бесконечная сила, шакти. Но она может быть раскрыта только в том случае, если мы проведем определенную духовную работу. Если мы ее не проведем, то этот потенциал так и останется нераскрытым. И говорят, мы упустим драгоценное человеческое рождение. Это подобно тому, как в подкладке пальто человека $1 000 000 зашит. Но он не знает об этом, или даже знает, но эту подкладку не вспарывает, этот $1 000 000 не вытаскивает, и он не может ничего купить. Живет бедняком. Как жил, так и живет. Ему нет никакой пользы от $1 000 000 в подкладке пальто. Я постараюсь ученикам немного рассказать о своих взглядах личных. Я обычно это делаю очень редко, и как бы... Я склонен к безличному изложению истины. Я не рассказываю о себе как о личности. Считаю, что воспринимать учителя как личность – это ошибка. То есть гуру – это принцип, а не личность. И также рекомендую ученикам поступать. Но я хотел бы так рассказать вам о вашем гуру, о взглядах его. Например, я очень люблю уединение отшельничества. И вот если бы не мои такие обязанности, ответственности, сам бы я жил всю жизнь в уединении. Это моя как бы такая голубая мечта. И я долгое время жил так, и я намерен еще тоже так пожить достаточное количество лет. Уединение, отшельничество и соблюдая молчание, моум. То есть мне это очень нравится. И почему? Потому что я считаю, что это очень удобно для практики. Что мне так очень удобно медитировать, созерцать и провести так всю жизнь, я думаю, это самая большая удача для меня. Но поскольку моих заслуг еще мало, я вот сейчас их накапливаю. Когда я их накоплю больше, я смогу это делать на всю жизнь. Поскольку такая санкальпа у меня еще с 93-го года была, или с 91-го, она никуда не уходит. И всю свою деятельность я рассматриваю просто такое небольшое отвлечение. То есть я на время вышел из ретрита, образовался монастырь, сам для общины, но это временно. А дальше я продолжу. Поэтому я не отождествляю это никогда ни с чем, поскольку я всегда в уединении, я не завязываю никаких сложных связей, ни к чему не привязываюсь, я не собираюсь иметь какое-то имущество. Мне это все в ретрите не надо. Я в ретрите живу очень скромно. На 1000 рублей в месяц вот максимум. В Вот мне хватит одного рабочего костюма, даже 3 года. Однажды мне мирянин сделал подношение, когда я практиковал ретрите в 92-м году. Он мне принес много конфет, опешка и сколько. Как это много, это такие деньги большие, пожалуйста. Мне это очень много. И такой дух я всегда сохраняю, и благодаря этому я занимаюсь чем угодно, но меня никогда это не захватывает. И я имею очень независимый нрав. Независимый означает, что я ни с кем не согласен из окружающих людей по поводу видения реальности, кроме просветленных. Потому что я считаю, что мир — это иллюзия. И все цели и смыслы этого мира обесмыслены, кроме побуждения и просветления. И поскольку я считаю, что истина только в тебе, это и дает такую независимость. Я думаю, ученикам тоже надо иметь такой независимый нрав. Независимый не означает какой-то гордый, нет. Вы можете быть смиренным, выполняем. Независимый в том плане, ну ты не зависишь ни от чего, самодостаточен. Потому что ты только на природу ума обращаешь внимание. Поэтому, сколько я бы ни общался, я никому не привязываюсь. У меня совсем ровные, открытые отношения. У меня нет каких-то связей сверх тех, которые я считаю иметь учеников. Вот так. Гуру-ученик этого вполне достаточно. И я держусь от всего отрешенно, чем бы я ни занимался. Понимая, что чем бы я ни занимался, все равно это иллюзия. И нет смысла этой иллюзии придавать много значения. Но с любовью ко всему, потому что эта иллюзия есть энергия Абсолюта. Энергия моего Я, поэтому не любить это нельзя. И я все вижу всегда чисто. То есть независимо, что проявляется, я абсолютно всегда все вижу чисто. Учеников, мирян, просветленных, непросветленных, даже пьяниц, бомжей, проституток, наркоманов, разбойников, преступников. Просто божества бывают разные. Гневные, мирные, нейтральные, радостные и прочее. Тем не менее, мне никогда не приходит в голову что-либо в этом мире считать нечистым. Бывают энергии, которые тебе удобны и неудобны, это вопрос. То есть от неудобных энергий я стараюсь держаться подальше, даже если я их вижу чистыми. То есть чистое видение каких-то энергий не означает, что все тебе подходят, некоторые совсем не подходят. То есть если есть яд, даже чистое видение, не надо его пить. Даже в чистом видении он может принести проблемы телу, поскольку тело живет по законам этого, лучше держаться от него подальше. И я не живу, как обычные люди. То есть для меня нет жизни в этом смысле. Она как мирская жизнь или как обычная жизнь обусловленного человека, она давно исчезла. Я просто играю. И ничего в этой жизни не важно для меня. Есть просто происхождение игры, в которой мой ум не вмешивается. И весь мир — это проявление моего сознания, это мандала моего ума. И я живу так, что у меня в рукаве всегда есть козырь, но я его не демонстрирую. Но знаю, если что, я его всегда могу вытащить и всем мат поставить. Но не всем, а сансаре. Что это за козырь? Это козырь – мое естественное состояние. То есть, как бы то ни было, я его никогда не теряю. Мое созерцание. И это созерцание позволяет действовать, ничем не обуславливаясь. Так и вам, как ученикам, я тоже рекомендую всегда иметь такой козырь в рукаве. Я вообще не умею играть в карты и прочие вещи, но я знаю, такая штука есть. Когда человек играет, если у него есть этот козырь в рукаве, в самый последний момент он может достать его и выиграть. Его не обязательно показывать, но всегда надо иметь. И вот такой козырь у вас – это ваше осознавание. Ваше самосвобожденное созерцательное присутствие. Если он у вас есть, в самых сложных ситуациях, когда у вас одни самые плохие карты, вы все равно выиграете. Но для того, чтобы этот козырь у вас был в рукаве, его надо учить садханой, тапосом, обрести непрерывной практикой. Я абсолютно убежден в том, что духовная жизнь – это такое состояние, которое отличается от обычного видения. Нельзя переносить позиции, видения, смыслы, понятия и цели, ценности обычной жизни в духовную жизнь. Это разные миры. Просветление, духовная жизнь происходит в другом измерении. У многих нет этого понимания. Они путают физическое измерение с духовным. Этого нельзя делать. Это разные измерения, они живут по разным законам. И когда мы вступаем в духовную жизнь, там совсем иначе, все другие законы. Например, вы видите человека, это может быть Дататрея. Кто знает, в духовной жизни такое бывает, сплошь и рядом. Или вам кажется все это реальным, а это Лила Брахмана. Или вам кажется, что люди, деревья, все это реально, это сон, просто полностью иллюзия. Все это в духовной жизни, это норма. Но мы часто пытаемся в духовную жизнь входить с нашими материальными, физическими представлениями. И вот чтобы такого не было, есть принцип, называемый чистое видение. И чистое видение объясняет нам, как вообще ориентироваться и входить в духовную жизнь. По сути, духовная практика, пусть просветление, это не что иное, как врастание в чистое видение, все больше и больше, привыкание к нему. И вы можете проанализировать, растете вы в духовной жизни или нет, именно проанализировав, насколько у вас растет ваше чистое видение, насколько оно углубляется. И другой принцип – это воззрение, воззрение Адвайты. Воззрение Адвайты очень глубоко и непостижимо. И к нему обычно идут годами, чтобы оно укоренилось. Но когда оно укоренилось, его следует принимать, верить и отдаваться этому воззрению и руководствоваться в своей жизни. Вся созерцательная практика лай-йоги – это именно привыкание к воззрению. Сначала мы просто слышим «все есть Брахман». Потом мы как-то пытаемся это переосмыслить и сдвинуть наши старые смыслы и породить какие-то новые смыслы. А потом мы привыкаем видеть мир именно подобным образом, созерцательными глазами. И вот такое привыкание перерастает в естественное состояние. Это и есть естественная осознанность, ведущая к просветлению. И я абсолютно предан воззрению, я абсолютно верю в воззрение Адвайты. Я верю не просто потому, что я это просто как символ веры принял. Я верю, потому что я в нем пребываю и знаю, что это так на своем опыте. Таким же образом и вам следует сначала обретя веру в воззрение Адвайты, убедиться в нем на своем опыте через созерцательную практику. И я считаю, что любые привязанности для духовной жизни – это вещь не полезная, поэтому лучше держаться от привязанности. Но это не означает, что вы не можете любить других. Напротив, любовь без привязанности – это красивое чувство, присущее практикующему. Или что вы не можете сострадать. Итак, зародив правильную мотивацию, мы начинаем ценить практику дхармы. В феврале мы едем в Индию на Кумбхамелу. И я приглашаю всех здесь находящихся тоже поучаствовать и приехать на это великое мистерио. Вы можете там увидеть миллионы, сотни людей, аскетов, паломников и посмотреть на то, какое внимание люди уделяют духовной жизни, с каким благоговением и даже фанатизмом они следуют своему духовному пути. И поскольку духовные традиции в России только зарождаются, я думаю, это будет очень полезно. Сам я сначала не был сторонником вообще каких-то путешествий, зная, что все в твоей природе ума, и некуда ездить, чтобы реализовать свою природу. Куда бы ты ни поехал, твой ум везде с тобой. Ты с ним либо работаешь, либо нет, хоть в Африке, хоть в Индии, Америке. Но с другой стороны, если ты еще не утвердился в недвойственном состоянии, это действительно может быть полезно. Потому что мы очень сильно зависим от внешних условностей. И посмотреть, что есть другая жизнь с другими ценностями, для йогина садху очень полезно. Итак, Когда мы зародили правильную мотивацию, я хотел бы поговорить о практике. Есть неудовлетворенность, вызванная ограничением. Страдания, старость, смерть. Все это приводит к неудовлетворенности. И чем выше духовный уровень йогина, тем он больше понимает, что ничто в сансаре его не может удовлетворить. Сансара — это ум, обращенный наружу, когда мы связываем свои желания с внешними объектами. Например, когда я вижу что-то интересное или увлекательное, я думаю, а это все бесполезно. Бесполезно пытаться получить от этого удовольствие и к этому привязываться. Вот внутри нужно научиться получать только удовольствие от визуализации, или от медитации, или от созерцания. Потому что как только попытаешься получить удовольствие снаружи, жди страдания. Это закон. Но мы пытаемся вновь и вновь получать удовольствие, и мы сильно подпадаем под внешнюю реальность. И тогда внешняя реальность обуславливает наше сознание. Но когда мы поймем этот секрет, что удовольствие не следует получать снаружи, а следует обращать вновь и вновь ум вовнутрь и с помощью вичары, самоисследования распознавать источник удовольствия, мы освободимся от желаний. На самом деле, для начала очень важно научиться отрешаться от желаний. Ничто так не связывает человека, как его собственные желания. Веревки не могут связать человека, как его собственные желания. И самое главное желание — это желание как таковое, желание жить снаружи, с умом вытянутым наружу. Все остальные желания из этого происходят. Когда мы практикой самоисследования возвращаем ум вовнутрь, мы как бы расстаемся с желаниями и привязанностями. Иногда это может быть очень болезненно. Например, человек всегда искал любовь. И он искал, где же эта моя любовь? И он очень сильно был сосредоточен на этом. И у него были разнообразные опыты, и иногда они дарили радость, и иногда страдания. Но всегда есть такой болезненный опыт, потому что это нечто, то, что находится снаружи. И после многократных разочарований он внезапно приходит к прозрению, что источник любви в нем самом находится. Бесполезно искать снаружи любовь, если внутри любви нет. А если любовь внутри есть, то снаружи с любовью никаких проблем нет. И тебе не надо одного человека именно для любви как-то, какие-то условия. Некоторые ставят условия, создают какой-то идеал. Я буду любить вот именно человека с такими параметрами. А если он не подходит, не идеал, значит я его не буду любить. И он работает в режиме такого локатора. И есть специальные локаторы, настроенные, чтобы засекать определенные цели с определенными техническими характеристиками. Если идет человек, животное, неважно. А если двигается бронетранспортер или самолет, он идентифицирует и скажет, цель найдена. И он опознает свой чужой и дает команду на главный пункт командный целеуказание. Принять целеуказание. Таким же образом часто человек работает. То есть его ум избирателен, и он сам себя ограничивает. Но когда вы находите любовь внутри самого себя, вам это не нужно. Потому что вы знаете, истинный источник любви – это Бог. И душа просто стремится к любви к Богу. Все остальные виды любви – это нечто искаженное, более-менее преломляющееся, затуманенное. И тогда вы понимаете, чтобы любить Бога и пребывать с Ним, вам ничего не нужно, кроме правильного воззрения, очищения ума и созерцательной практики. Вы в своей любви очень самодостаточны, вам больше не нужен другой. То есть внешняя кнопка, нажимающая на любовь и активирующая процесс любви, вам больше не нужна, вы не нуждаетесь в этом. Потому что вы открыли источник любви в самом собой. Тогда вы, наконец, целостны. Потому что если объект любви снаружи, он всегда трудно контролируемый. Все тогда, получив этот объект, хотят его контролировать. Как некоторые говорят, каждая женщина мечтает получить мужья льва, а затем хочет сделать его баллонкой. Но это невозможно. Если вы пытаетесь сделать льва волонтой, он будет возмущаться. Из-за этого возникают различные конфликты. Он хочет оставаться львом, а попробуй контролировать льва. Он иногда может и съесть. И вот тогда человек хочет контролировать объект любви, он хочет сделать его зависимым, привязать. И весь магический бомонд процветает именно за счет этих желаний. Есть постоянное объявление в магических газетах. Приворот, отворот, привяжу, любимый человек станет вашим рабом. Разобью чары соперницы. И на этом строится большая индустрия. То есть большое желание контролировать объект привязанности, объект любви. И когда мы пытаемся обладать и контролировать, вся любовь разрушается, уходит. Потому что любовь — это чувство спонтанное, неограниченное ничем. И контроль ограничения просто его убивает. Более того, оно не связано с конкретным носителем. То есть нельзя сказать, я люблю этого человека, этого не люблю. Это не любовь, это некий рефлекс на определенное существо. Истинная любовь ничем не ограничена, распространяется на всех, самодостаточна и не пытается никого ни привязывать, ни контролировать. Но все это существует, потому что есть неведение. И неведение заставляет нас очаровываться многообразием в сансаре и не видеть единства всего. То есть мы не видим единства. Что красивая женщина и обычная ваша родственница, ваш близкий человек и другой — это одно и то же. На самом деле разницы нет. Ваш брат и ваш друг и ваш враг — это одно и то же. Вот это все многообразие, разделение на своих и чужих сильно нас запутывает. И неведение означает увлекаться многообразием, не понимая единства. И оно проистекает из-за того, что мы не пребываем в состоянии осознанности, а пребываем на уровне ума, и ум подпадает под различные понятия, оценки и концептуальные суждения. И он не может заметить это единство. И страдание именно проистекает из-за неведения. Неведение нам говорит многие вещи, что мы есть тело, или что смерть есть сама по себе, а жизнь сама по себе. Но когда мы обнаруживаем единство, то все это исчезает. Вместо этого мы обнаруживаем, что все есть только бесконечное сознание. И что мира самого по себе не существует, а мир есть понятие. Очень важно понять это. Васишка непрерывно говорит, пойми, все это только понятие. И некоторые думают, да это просто какая-то философия. А вот подумайте так, что если мир — это понятие в сознании, то вы можете изменить этот мир, породив новое понятие. Например, силой ума можно создать другого человека, любого человека, любое существо, и даже задать ему любые качества. И этот человек появится в вашей жизни через некоторое время. У него будет своя история, биография, и вам будет казаться, будто он как-то логически произошел. А я скажу, он возник из пустоты, естественно, просто из пустоты, без всякой причины. И причиной была только ваша сильная воля и санкальпа. Уже с готовой памятью, с историей и со сложившимися причинно-следственными связями. Это очень парадоксально, но так все и происходит. Когда вы поймете, что мир — это понятие, вы сможете материализовывать свое намерение, материализовывать многие вещи. События, причины, следствия и ситуации. Обычно, когда я что-либо задумываю, это все сбывается. У меня нет даже сомнений, что это не сбудется. А почему этому не сбыться? Если мир все есть понятие, значит, то, что ты задумал, так оно и будет. Это вопрос, только надо уделить этому внимание, волю, сконцентрироваться. Но многие люди не могут реализовать даже простые вещи, потому что этого не знают, они не верят в свои понятия. Но если вы понимаете это, у вас есть большая вера в понятие, что весь мир — это есть понятие. И что бы вы ни задумывали, оно произойдет. Но однажды я так подумал, хорошо бы какой-то звук над девиалогой произвести, такой громогласный, типа как прямое видение, чтобы получили. Эта мысль была такая, как игровая. Я подумал и оставил это. На следующий день Очень редко такого не было. Над Девялогой начал летать самолет, и он, преодолевая звуковой барьер, производил просто ошеломляющие звуки, чтобы стекла не вылетали, крыши дрожали. Много раз причем, не один раз. И подобные вещи, они естественно в вашей жизни происходят, когда вы знаете, что мир — это понятие. И создавая новое понятие, мир можно менять, как часть своего сознания. Реальностью можно управлять, создавая новое понятие. Важно понять, что эти новые понятия должны исходить из вашей самой глубины души. Реальность откликается на посылы нашего сознания, если мы знаем этот секрет. Когда человек умирает, он погружается в непроявленное, в источник всех причин. И если он святой, он осознает это непроявленное как свет. Если он обычный человек, он в этом непроявленном не сможет осознать себя, и он выпадет из него. И тогда начнется движение первых понятий и мыслей. И первые понятия, которые возникнут в его уме, они могут быть или чистыми, или нечистыми, или контролируемыми, или неконтролируемыми. И эти понятия начнут активно-активно развиваться, создавать тонкие тела, привлекать силы и будущий мир, и будущее физическое тело. Это и есть принцип перерождения. Человек перерождается из-за того, что в его потоке сознания возникают очень и очень тонкие понятия, которые начинают создавать новую цепь причин следствий. Если вы владеете глубоким уровнем самосвобождения, эти понятия вас не свяжут и не увлекут. И тогда есть возможность освободиться в момент смерти или обрести более высокое перерождение. Состояние сновидения, когда мы засыпаем, аналогично процессу умирания. В принципе, растворение элементов, вхождение в прану центральный канал, погружение в тонкую основу ума почти идентичны, только в момент смерти это сопровождается страданиями. Первое состояние, когда мы глубоко засыпаем, идентично переживанию исконного света в момент смерти. Сновидение, которое затем разворачивается, идентично с промежуточному состоянию перед перерождением. И, наконец, пробуждение идентично новому рождению, вхождению в утробу. Каждую ночь мы в миниатюре переживаем эти процессы. И вновь и вновь мы обнаруживаем, что мы были бессознательны в этот период. И мы можем посмотреть, как разворачиваются понятия и как они творят миры. Когда мы вступаем на духовный путь, важно усвоить некоторые истины. Например, такие: в мире нет ничего реального. Если и реально что-то, то только наша вера и убеждение. Вот во что вы верите, так оно и будет. Вот в чем вы убеждены, так оно и будет. Даже в самом невероятном. Это только вопрос сознания. И этот кажущийся материальный мир с его законами – это только вера и убеждение. Они были просто, очень много создавались и кажутся объективной реальностью. Нет никакой объективной реальности. И когда мы это понимаем, чтобы пробудить свой потенциал, нам надо учиться верить в то, чего нет, в нематериальное. Все люди верят в материальное, в то, что есть. Они могут поверить только в то, что можно пощупать. Секрет проявления ситхи Дворца, когда ты умеешь верить в то, чего нет, но то, что есть в потенциале, в пустоту. Изначальная творческая пустота является источником всего. Когда ты это поймешь, все будет материализовываться согласно твоей санкальпе. Существует два понятия. Это воля, намерение и желание. Воля и намерение, ее можно назвать принципом «надо», а желание можно назвать принципом «хочу». На санскрите эти принципы, понятия называются санкальпа и викальпа. Санкальпа – это намерение, сила, выраженная из естественного ума. Викальпа – это воображение, неконтролируемая ясность ума, связанная с желаниями. Духовная практика заключается в том, что надо ослабить понятие «хочу», викальпа. Надо ее взять под контроль. Потому что это неконтролируемая функция ума, которая, создавая неконтролируемые понятия, ввергает в нас хаос новых рождений и смертей. И надо развить принцип воли и намерения. Это принцип санкальпа. Принцип желания «хочу» — это карма, это тенденция сознания. Принцип «надо» — это дхарма, садхана. И вот санкальпа и викальпа в потоке ума сознания каждого человека, они как бы находятся в противоборстве. И если духовный уровень человека ниже, очень низкий, то если его душа незрелая, викальпа очень сильная, а санкальпа очень слабая. Например, если возьмем собаку, то не очень силен принцип «хочу». Хочу есть, хочу другую собаку для общения. И сколько вы не убеждаете, этот принцип «хочу» будет у собаки. У собаки нет принципа «надо». Если же человек духовно развит, эти принципы уравновешиваются. Принцип викальпа уравновешивается принципом намерения. Санкальпа и викальпа в балансе, в гармонии. Такой человек обладает большими заслугами, он до некоторой степени может контролировать реальность. Если мы рассмотрим святого, который дисциплинирует ум, отрешается от желаний, практикует сосредоточение, то викальпа у него сильно ослабляется, он постоянно контролирует викальпу, и никакие неконтролируемые желания его не охватывают. И наоборот, санкальпа усиливается, намерение усиливается очень сильно. Он может материализовывать свою санкальпу, добиваться желаемого. Тогда он делает реальность такой, какой он бы хотел. Например, достигает освобождения. На высшем уровне санкальпа и викальпа уравниваются. Желание и намерение становятся одним. И тогда, говорят, святой находится в естественном состоянии, играя. То есть, что бы он ни пожелал, все сбывается. Такой святой или такой человек даже солгать не может. Все, что он не скажет, все абсолютно. Все проявляется. И даже если он скажет что-то противоречивое, это все равно проявится. Например, желая пошутить над одним святым, в сундук поместили человека. И принесли этот сундук. И сказали, вот... В этом сундуке находится одна женщина. Не мог бы ты сказать, что это за женщина? А там на самом деле сидел мужчина. Они думали, он ошибется, и мы его поднимем на смех. Он сказал, там не женщина, а там свинья. Они сказали, ты ошибаешься, это ложь, видите, ты не святой. Когда открыли сундук, там оказалась свинья. Потому что санкальпа настолько становится сильная, что все становится возможным. На этом уровне захотеть означает уже создать то, что надо. Пожелать означает делать то, что надо, радостно и без усилий. И духовный путь практики заключается в том, чтобы сначала научиться контролировать викальпы, желания и мысли построения ума. Это тапас, самодисциплина, сосредоточение, отрешение от желаний, созерцание и самоосвобождение. Мысли, желания возникают, а мы их самоосвобождаем. Находясь в присутствии, думаем, не важно, что он хочет, а какая разница. Надо пребывать в естественном созерцании, чтобы мысли растворились, не следовать за ними, какими бы они привлекательными ни были. Больше уделять внимание созерцанию. Надо постоянно контролировать викальпа. Человек не может сосредоточиться на духовной практике из-за того, что у него много желаний, много викальп. И бывает, человек даже уходит в ретрит и начинает думать, вот, наконец-то я в ретрите практикую, я буду как Миларепа. Только он садится, а его ум начинает порождать викальпа. И внезапно он думает, я не позвонил тому, я забыл это сказать, мне надо то сделать. Его ум взбудораживается. И тогда в медитации у него много возбужденности. Это потому, что действует викальпа. Тапас, садхана означает, все викальпы должны быть усмирены. Хочу порождаю мысли, хочу не порождаю. И когда мы, благодаря отрешению от желаний, дисциплине ума, контролируем викальпы, наша санкальпа усиливается, наша воля и намерение. И тогда надо очень усилить волю и намерение. Когда ваша воля и намерение сильны, вы как бы становитесь богами среди людей. То есть у вас очень сильный ум, сильное сознание. Вы можете менять реальность, понимать законы и события этого мира. Реальность становится вам подвластна, ваша судьба вам подвластна. Вы можете контролировать собственные праны. Это потому, что вы обретаете понемногу санкальпа ситхи. Потому что больше викальпы не мешают. Ваша творческая сила разума возрастает. И важно понять, разум обладает огромным потенциалом творческой силы. Но этот потенциал может быть раскрыт только тогда, когда все викальпы будут взяты под контроль. Не обязательно их блокировать и не давать им вообще двигаться. Это жизненная сила ума. И свойство ума двигаться. Если мы будем только быть без мысли, мы можем почувствовать напряжение и беспокойство. Контроль над викальпами кроется в том, что мы не должны их сильно блокировать, но мы их должны очищать и игнорировать, усмирять, вводя в мандалу естественного сознания. То есть викальпы должны быть подчинены базовому созерцательному присутствию. А санкальпа должна излагаться только из базового созерцательного присутствия. Многие люди выражают разные намерения, то есть санкальпы, но они почему-то не исполняются. Это потому, что это было сделано не из должного состояния ума. Итак, тактика духовной жизни заключается в том, чтобы постоянно выделять и держать главное направление. Главное направление – это направление на Бога. И такое направление мы удерживаем с помощью практики созерцания. Пребывать в естественном присутствии – это большое искусство. И нужно изучить тщательно все приемы, как это делать. Например, если вы не знаете секрета самоосвобождения, это как все равно, что в шахматах не знать, что слон ходит по диагонали. Надо знать этот секрет. Если вы не знаете секрета чистого видения, это все равно, что думать, что пешка ходит по буквой Г. Путать. Это ошибки. Нельзя этих ошибок делать. Все правила игры нужно тщательно изучить, чтобы ими пользоваться, потому что владение этими правилами даст вам большое мастерство, мастерство потенциала, развить свой потенциал. И в учении существуют различные правила. Эти правила надо изучить, а затем применять в своей жизни. Итак, что же это за правила? Кратко можно перечислить так. Единое самое созерцание. Постоянно пребывать в единое самое созерцание. Это означает, будучи в воззрении, заниматься практикой созерцательной осознанности. Если вы выполняете это правило, вы можете адекватно играть с реальностью. Если вы о нем забываете, реальность с вами играет, а вы неадекватны. То есть вы не делаете правильные ходы и проигрываете. Другое правило – чистое видение. Третье правило – самая. Четвертое правило – гуру-йога, прибежище и все, что мы называем вера. Есть множество мелких правил, они связаны с использованием методов. Если вы правильно применяете метод, ваше мастерство растет. Таким образом, если вы искусно работаете с правилами, невероятно, чтобы вы не достигли просветления. Когда мы научились выделять главное направление, этого недостаточно. Нужно учиться непрерывно делать постоянно эффективные правильные ходы, согласно задуманному. Если мы делаем правильные эффективные ходы, мы накапливаем потенциал просветления и жизненную силу. Правильные ходы я прежде всего имею не во внешнем мире, хотя это тоже важно, но в духовной жизни. Например, потратить сексуальную энергию – это неправильный ход. Сберечь ее – правильный ход. Отвлечься от созерцания – неправильный ход. Углубить созерцание с помощью метода – правильный ход. И такие ходы должны быть непрерывно правильными и эффективными. И садхана – это как игра в шахматы. Мир делает ход, и вы должны сделать ход. Мир делает вызов, вы должны ответить на вызов. И у вас должно быть множество методов, чтобы делать такие правильные ходы. И следующее, чтобы сделать такие ходы не наобум, вы их должны непрерывно задумывать. То есть создавать в уме определенные комбинации, как бы их сделать, какова цель. Если я делаю пранаяму, асану, то какова цель всего этого? Что дальше? В чем, как модно сейчас говорить, в чем фишка? Если вы этого не знаете, что ветры должны в центральный канал найти, пережить блаженство, нектар, и это чем-то куда-то должно привести, ну, вы делаете, а потом это оставляете. Это перестает быть интересным. Или если я работаю с санкальпой, то как это должно, какие нюансы при этом должны развиваться? Мы должны это понимать, задумывать правильные комбинации. Например, есть учение 16 кала. Это правильная комбинация, по которой мы движемся. Мы с большой вероятностью можем определить свой успех согласно этому учению. Чтобы задумывать правильно нужные варианты реальности, нам надо реальность постоянно наблюдать, анализировать, оценивать, обобщать и делать определенные выводы. Если мы не анализируем реальность, то мы постоянно попадаем в просак. Реальность нас обманывает. Если мы анализируем хорошо реальность, то тогда нам кое-что становится понятным. Анализировать реальность – это значит анализировать мир вовне, анализировать состояние своих пран, но не с помощью ума, а с помощью ясности, неконцептуальной осознанности. Например, что означает анализировать состояние своих пран или ума? Вы можете четко понять, мои чакры работают так-то. Муладхара чакра сильная, Сватистана чакра забита, но в своих функциях как должно не выполняет. Поэтому у меня слабый иммунитет. Манипура чакра должным образом не контролирует огонь, ее бы надо усилить. А Анахата чакра хорошо распределяет ветер. Тогда я буду на этой чакре концентрироваться, а с этой выполнять ходьбу в созерцании. Такой анализ постоянно позволяет вам держать чистый прану. Например, считается, что духовные учителя берут всегда карму учеников. И если учитель широко учит, то все препятствия к нему притягиваются. А если уж сама не соблюдается, то это пиши пропало. То есть он может болеть и много чего может. И один учитель так о себе рассказывал. Он говорил, что я сплю по ночам и вижу кошмары от проклятий родственников тех, кого я принял в монахи, от мыслей тех, кто не верит в дхарму. И он говорит, тело учителя – это как мусоросборник. Все нечистые мысли притягиваются к нему, все удары тонкое тело его получает. То есть он является своего рода таким громоотводом, который берет на себя карму. Это действительно так. Это не мои слова, но я могу сказать, что такое имеет место. Потому что если есть тысячи человек, и у тысячи человек есть карма. И по карме эти люди должны нарожать детей, жениться, совершить те или иные поступки, может кто-то даже преступление, кучу вещей сделать. А духовный учитель всю эту карму меняет, дает обет одному монаху, другому ученика. То есть он вклинивается в естественный ход вещей, или позволяет этому делать, и сдвигает историю в другое русло. Но количество кармы никуда не девается, и куда она идет? Она идет на того, кто причина этого. А причина этого – духовный учитель. И тогда духовному учителю приходится все эти тысячекратные кармы брать на себя. И если он не анализирует, если его праны слабы, то он будет сбит с ног просто этим шквалом. Даже если он чист и свят, все равно такой шквал от тысячи человек, он просто его уложит. Но если духовный учитель понимая природу ума, закон кармы, анализирует праны, то это ему никак не повредит. Он может впитывать карму других, и ничто ему не помешает. То есть говорят, что учитель питается грехами своих учеников. Если он очень искусный, он их переваривает без труда. Но если их очень много, то у него может наступить несварение. И иногда я чувствую такое, словно мое тело становится таким тяжелым, вязким, и настроение мое ухудшается. Не мое, а кажется, будто оно извне ухудшается. Или я начинаю поправляться, хотя ем мало, вообще без причин, можно вообще не есть поправляться. Я знаю, что это я перестаю переваривать слишком много, особенно после больших мероприятий, когда много людей без самая, огромные конгрессы и прочее. Но меня это не беспокоит, я ведь знаю секрет в чем. И тогда я на некоторое время уединяюсь и работаю с этой кармой, все это исчезает, все это рассеивается. И благодаря этому у меня никогда нет проблем, даже если я общаюсь со множеством людей. Я оперирую с большими потоками кармы, там, десятки тонн, условно выражается. То есть моя духовная сила созерцания растет благодаря этому. Я вижу это как свой путь. То есть, чем ты сильнее, тем больше ты должен брать этой кармы и рассеивать ее. И учиться через это. Таким же образом и вам нужно учиться с помощью анализа силы осознавания противостоять карме. Если ты можешь противостоять множеству карм, то никакие демоны, никакие страдания уже тебя не собьют с пути естественного созерцания. Твое естественное созерцание сильно закаляется. И вот считается, что джняни низшей категории, он тратит свою джняну, если к нему будет приложено определенное кармическое воздействие. Джняни средней категории может испытывать большие кармические влияния, но он не утратит его. Но джняни высшей категории может впитывать огромное количество кармических влияний, но для него это как бы все равно, что в слона стрелять горохом. И ваш духовный рост заключается не только в мудрости и в силе осознавания, но также в духовной силе. Осознавание — это также и сила. Сила ваша духовная, магическая в астральном теле тоже должна расти. И тогда вы можете противостоять искушениям демонов, внешних и внутренних, искушениям выбросов кармы, влиянию дурных планет, марам, клешам и прочему. Ваша духовная сила будет сильнее, вы будете побеждать. И вот стать таким духовным победителем очень важно для йогина. Практика осознавания всегда должна раскрывать аспект силы. А если она не раскрывает аспект силы, ну вы идете по какому пути, по какому-то пути непроявленного. Это не путь ситха. Потому что ситхи говорят, что абсолют и вообще там подход Амутара-тантры, он всегда обладает способностью к манифестации, проявлению шакти. И духовная сила раскрывается сначала как джняна-шакти. Джняна-шакти — это просто сила мудрости, сила осознавания. И тот, кто реализовал аспект джняна-шакти, даже если он не обладает ситхами, он обладает силой мудрости. В любой ситуации он способен проявить мудрость. Это фундамент, основа для всех других сил. И если вы долгое время пребываете в состоянии джняна-шакти, эта сила у вас накапливается благодаря тапасу, созерцанию, то следующая сила, которую вы обретаете, это сила свободы, сватантрия шакти. То есть в любых обстоятельствах вы имеете свободный ум. Ваше сознание не подпадает ни под какие смыслы, кармические видения. Такой человек даже попал в ад, он не страдает, и он свободен даже в аду. Сватантрия шакти означает иметь ничем и никогда не обусловленное сознание. Это не только мудрость, но и способность проявить свободу, необусловленность. Если вы длительное время дальше продолжаете садхану, то сила вашей свободы начинает перерастать, концентрироваться и перерастать в силу воли, ичха-шакти. То есть ты не только свободен, но ты можешь выразить намерение, санкальпу, в виде воли. И твоя творческая сила разума может уже проявляться как сила намерения, сила воли. Это означает, что в любой ситуации вы можете транслировать какие-то собственные намерения, пытаться их добиваться. И если вы долгое время оттачиваете вашу волю, ичха-шакти, то со временем эта воля становится многоплановой, всеобъемлющей и превращается в целый мир, в мандалу. И тогда, когда ее много, это называется айшвари-шакти, сила власти. Когда реальность становится управляема, и ваша воля может тотально охватить какой-то аспект реальности, это уже власть. Например, власть над телом, над пранами, над умом, над духами вредящими, демонами в подсознании. Это все власть, айшвари-шакти. И чем больше у вас духовной силы, тем больше вы приобретаете воли и власти над реальностью. Власть йогину не нужна для амбиций, удовлетворения эго или чего-то такого. То есть это было бы смешно. Но айшвари-шакти – это законная сила Абсолюта, которая раскрывается в потоке практики, когда вы это обретаете. И все ситхи и боги обладают колоссальной айшвари-шакти. И в первую очередь это власть над собственным умом, не власть над внешним. То есть за счет чего айшвари-ситхи достигается? За счет того, что происходит контроль собственного ума. То есть они никогда не ищут контроль над внешней реальностью или власть над ней. Ну, потому что нет внешней реальности как таковой, пытаться искать над ней контроль, это тоже заблуждение. Такой контроль ищут цари, политики, вот что они ищут. Йоги такого не ищут. Они ищут контроль над внутренней реальностью, а внешняя реальность контролируется естественно. И когда обретается айшвария шакти, то есть сила божественной власти, обретается еще сила действия. Следующий вид шакти, она называется крия, крия-шакти. Способность творить, разрушать, поддерживать, сокрывать и просветлять. И обретение этих пяти сил является как бы кульминацией реализации. На этой стадии йогин обретает уровень такой же, как у Создателя Вселенной, Брахма-творца. Владение пятью крия-шакти. Раскрытие естественного состояния, когда мы отсекаем викальпы и упражняясь в санкальпе и естественном созерцании, обязательно, рано или поздно, приводит вас к раскрытию таких шакти в потоке своего сознания. И когда такие шакти в потоке сознания раскрываются, то говорят, что это реализовано пурна сахаджистхити, то есть полнота естественного состояния. Вот, как вы знаете, есть три вида естественного состояния. Ади – изначальное, даршан – или естественное состояние пути, и пурна – полное. Оно еще называется естественное состояние плода. И с одной стороны, естественное состояние, оно одно и то же, оно не меняется. Независимо, достигаем мы просветления или нет. Но в относительном измерении оно как бы в проявлении не одно и то же. И многие, не совсем это понимая, могут впадать в путая воззрение и поведение, относительное и абсолютное. Например, собака и Будда имеют одну и ту же природу, так? И с точки зрения абсолюта, собака – это абсолют, и Будда тоже абсолют. И тогда, неверно поняв учение Адвайты, кто-то может сказать, ну, коль все абсолютно, ну, нет смысла практиковать, достаточно признать этот факт и находиться в этом, и вся неадвайта такова. Но на самом деле собака проявляется собака, как собака, а Будда проявляется как просветленные иллюзорные тела и тела мудрости и прочее. Разница между ними есть именно в шакти, в проявлении. В собаке абсолют как бы в детском состоянии, в Будде абсолют в зрелом состоянии, а в Брахме-творце абсолют в полном расцвете. И несмотря на то, что недвойственность естественного состояния одинакова, проявление шакти – это совершенно разные вещи. Итак, что же такое естественное состояние плода, та цель, к которой мы стремимся? Естественное состояние плода означает, что у нас реализованы пять сил. Джняна-шакти – сила мудрости, ичха-шакти, сватантрия-шакти – сила свободы, ичха-шакти – сила воли, айшвария-шакти – сила божественной власти. И пятиличная сила крия-шакти. Именно реализация этих пяти сил дает нам статус полной реализации естественного состояния. Кроме этого, естественное состояние плода подразумевает реализацию трех тел. Тело мудрости, просветленного тела в астральном измерении, иллюзорного тела, и чистого проявленного тела. Шутхадеха, пранамадеха, чнянадеха. Реализация этих трех тел – это реализация просветления на уровне трех измерений – физическом, астральном и каузальном. Эти три измерения еще называются вишва, тайджаса и праджня. И вот когда наше просветление из состояния турьи проникает в каузальный мир, это называют у нас реализованное чнянадеха, тело мудрости. Когда оно проникает в астральный мир, говорят, реализовано пранавадеха, измерение тайджаса, реализовано иллюзорное тело. А когда оно проникает в физический мир, говорят, реализовано ситхадеха. Именно это мы подразумеваем под реализацией, а не просто войти в состояние воззрения и как-то зависнуть на этом состоянии. То есть состояние не проявлено, потому что это еще не зрелое состояние. В нем нет умения проявлять различные шахты. Наконец, что еще подразумевает естественное состояние плода? Оно подразумевает создание мандалы, новой вселенной, реальности, которая исходит из нашего сознания. Это кульминация, завершение духовной практики, это 16-я ступень 16 кала, когда мы становимся Богом-творцом, Брахмой. Может быть, для кого-то это выглядит очень фантастично. Кто-то может думать, мне бы хотя бы медитации посетить нормально. А Брахмой, творцом, это что-то нереально. Тем не менее, учение предполагает такие высокие стадии. И если мы думаем, что это реально, то рано или поздно это будет реально. Если мы верим, что это реально, рано или поздно это произойдет. Так же, как 10 братьев Инду были обычными людьми, но медитируя 10 тысяч лет в тапасе, они стали творцами, брахмами. Каждый создал из них свою собственную вселенную. Так же, как сын мудреца, описанный в Трипурарахасе, используя наставление своего гуру, внутри холма создал целую вселенную, сам проявившись там, как Брахма, Вишну и Шива. И вот создание новой мандалы – это как бы апофеоз или апогей цветения естественного осознавания. То есть мы показали полноту всех сил нашего естественного состояния. И тогда, можно сказать, наступила полная реализация. Если мы сохраним собака, это Брахма. И Брахма – это тоже Брахма. В потенциале. Они одинаковы. Но в проявлении они совершенно различны. Итак, наша цель – это реализовать сахаджа плода, естественное состояние плода, или пурна сахаджа. Пять шакти, три тела и мандала. А если вы встречаетесь с воззрениями адвайты, которые говорят, наша цель – это просто непроявление, все иллюзия, никаких шакти нет, то я вам скажу так, что ситхи не очень к такому относятся. Они говорят, что тот, кто привержен внешнему миру, подобен корове, а тот, кто идет непроявленно, и того хуже. То есть они считают, ну это заблуждением, ошибкой. Поскольку в такую ошибку впасть легко, когда много медитируешь на пустоту, следует помнить об этом. Это наша цель. А что же такое естественное состояние пути? Естественное состояние пути – это то, в чем вы тренируетесь. В чем вы непрерывно упражняетесь созерцать. В данный момент быть в созерцании – это естественное состояние пути. Углублять его садханой – это естественное состояние пути. Прояснять его во время медитации, на даршанах, чтения текстов. Мы постоянно упражняемся в естественном состоянии пути. И оно еще называется даршан сахаджа, потому что оно приходит как даршан, гуру или высшего я. И каковы его качества? Это блаженство, восход сознания, переживание тождественности «я» и «абсолюта», зарождение света осознанности. Итак, естественное состояние пути – это наша жизнь. Пока мы не достигли естественного состояния плода, мы постоянно упражняемся в естественном состоянии пути. То есть это наш путь. Это самый главный метод. Все, что бы мы ни делали, должно быть подчинено этому. Если мы возвратимся назад, также есть адисахаджа, естественное состояние основы. А что же это такое? Это сам абсолют, брахман. То есть независимо, что мы думаем, Практикуем мы или не отходим на семинары, медитируем мы или отвлекаемся. Естественное состояние основы существует всегда. Это Бог. Абсолют. Мы можем знать о нем или не знать, но он все равно существует. Мы можем реализовать его, а можем и не реализовать. Тем не менее, он все равно существует. И чтобы утвердиться в естественном состоянии пути, надо сначала прояснить принцип естественного состояния основы, адисахаджа. Адисахаджа – это наше воззрение, а естественное состояние пути – это наша медитация, созерцание. А естественное состояние плода – это уже творческая игра, лила. И как прояснить адисахаджа, естественное состояние основы? Нужно утверждаться во зрении, изучая философские тексты, выполняя аналитические медитации. Другой способ – нужно утверждаться в вере. Например, мир постоянно нам подбрасывает какие-то ситуации. Но если мы утверждаемся во зрении, то нам следует думать, что весь мир – это Брахма, и что он есть иллюзия, и привыкать к такому воззрению, и что мир есть проявление ума. И, по крайней мере, пока мы это не осознали, хотя бы на уровне веры, тренироваться в таком воззрении, подкреплять это священными текстами. И пока мы в этом воззрении не утвердимся и не обретем такую устойчивость, то мир постоянно будет нас обманывать в этом. Но чем больше мы выполняем аналитических медитаций или слушаем тексты, тем глубже у нас зарождается вера, и мы понимаем законы, по которым существует этот мир. И когда мы утвердились в воззрении, чтобы поддерживать естественное состояние пути, нам просто надо быть внимательным к этому воззрению. То есть настоящее созерцание – это не что иное, как привыкание к воззрению и постоянное удержание воззрения. Адисахаджа – естественное состояние основы, составляет аспект сад – бытия. То есть бытия абсолюта изначального, которое не зависит от нашего пробуждения. Даршан-сахаджа составляет аспект чит. Это осознавание, когда наша постигающая ясность пытается соединиться с Богом, с Абсолютом. Она сама себя проясняет. И пурна-сахаджа – это аспект ананды, блаженства. Когда наступает полнота манифестации игр Абсолюта. Когда мы слышим философию учения, следует всегда философию прилагать к своей жизни, чтобы это не было просто абстрактными схемами. Если вы научитесь мгновенно интерполировать философию внутрь себя, вам станет все ясно. Например, вот я верю в Бога, он существует, он непостижим. Это естественное состояние основы, адисахаджа. А вот я пытаюсь расслабиться, войти в присутствие. Это естественное состояние пути. Я постигаю Бога через это. А вот я получаю некие результаты, способности. Это уже манифестация, проявление каких-то результатов, естественное состояние плода. Мое естественное созерцание набрало силу и может кое-что проявить, какую-то реализацию.